Теория заблуждений.
Приветствую всех настроенных на волну. Радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас на связи писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
Приветствую.
Напоминаю, координаты для связи со студией, номер для WhatsApp сообщений +7 968 766 3311. Также свои вопросы вы можете задавать через мобильное приложение «Радио Спутник». Скачать его можно в любом магазине мобильных приложений или через бота в нашем телеграм-канале. Адрес телеграм-канала, если кто не знает, «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Обязательно подписывайтесь и читайте самые яркие цитаты нашего эфира. И вот не подписавшийся слушатель интересуется в продолжении той темы, которую мы обсуждали до новостей, каким образом можно остановить процесс дерусификации и десоветизации в республиках СНГ?
Рецепт очень простой. Надо начать. Во-первых, надо признать эту проблему. Для этого надо ряд людей на пенсию отправить, особенно политологов 70-летних, которые бегают и бормочут ахинею на разного рода ток-шоу. Надо признать проблему, и это должно работать не в отчетах чиновников, а реально. Тогда да, тогда будут какие-то результаты. А если мы туда будем отправлять эти книги, слушайте, у нас такой накоплен опыт этих лютых фейлов, что Вайл и Койот, герой мультика, он просто отдыхает. Он лаки гай по сравнению с тем, как обделывались на постсоветском пространстве с этой точки зрения мы. Угу. Это все делается ради отчета зачастую. Ну, что вы как бы друг дружке будем рассказывать о том, как мы там хорошо работаем? Зачастую это ради отчетности. Я лично через это проходил. У меня вот есть личный опыт. Он 10-летней давности, согласен. Но я почему-то уверен, что если сейчас глубоко копнуть, то будет примерно то же самое. Потому что люди-то не меняются, они же не заинтересованы в том, чтобы там реально что-то поменялось. Они заинтересованы в том, чтобы по отчету все было сдано вовремя, точно и в срок. У них жопа часы, вы с этим ничего не сделаете. До тех пор, пока мы не будем спрашивать реальный результат, реальный коэффициент полезного действия, о чем, собственно, президент регулярно говорит, будет вот так. Поймите, что отправлять георгиевские ленты и плакат с Днем Победы, приправленный томиком избранных произведений Сергея Есенина, это все, конечно, хорошо, но это не работает в том виде, в каком работало раньше. Нету единой страны, нету. За эти годы не сблизились страны, а отдалились. А у нас ряд чиновников продолжает жить в модели, что это все вот точно так же, как было во времена, когда они там еще были юными пионерами. И судят-то об этом не по внутренним историям. Да, мы что туда отправляем регулярно? Ревизорские комиссии, которые потом собирают пресс-конференции или приходят в эфир «Спутника», рассказывают. Да? Мы же судим о чем? Приедет 5 спиногрызов, которые для того, чтобы им сохранили там это финансирование, чтобы они продолжали сладко жрать и вкусно спать, они вам будут рассказывать, какое титаническое влияние сейчас имеет Россия на политический процесс. А нам же только этого и надо, правда? Вот это дополнение к отчетам, все хорошо. Я повторяю, я лично через это проходил, через все вот эти форумы бессмысленных людей. Сколько их приезжало с Украины, где хоть один из них за последние годы? Кто их видел? Других деятелей. Это бессмысленно. Нам надо понять, что тот уровень, который у нас есть сейчас, это, извините за тавтологию, не уровень с точки зрения soft power. Не уровень. А если мы при этом опираемся на то, что один старый болван говорит, нет, мы сейчас будем использовать стратегию непрямых действий Лидлгарта, книгу 56-го года, издание в Советском Союзе. Он для себя открыл волшебные пузырьки, понимаете, в 2024-м. То, конечно, будут результаты, извините, отвратительные. Какая к чертовой матери стратегия непрямых действий, когда сейчас в мире все прямо, как бильярдный киль. Где вы сейчас непрямые действия видите? Ткните мне пальцем. Вот они ходят, только это бормочат. Стратегия непрямых действий. И давайте вспомним, что там говорил Клаузевиц. Я идиотом еще раз могу повторить. В 1941 году товарищ Сталин сказал, что Клаузевиц мертв. То, что было очевидно Сталину в 1941 году, у нас некоторым не очевидно в 1924. Ну что я могу поделать? Нужно признать, что мы не уровень в данном вопросе. Для начала. А дальше все получится.
Понятна ваша точка зрения. Еще одна новость про Украину. Украины касается. Демобилизация солдат срочной службы начнется на Украине 2 апреля. Продлится до 31 мая. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. При этом заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Бондар сказал, что сотрудники военкоматов на Украине вынуждены отлавливать военнообязанных на улицах для пополнения рядов ВСУ, то есть признал, по сути, это, признал трудности, однако сказал, что главное из трудностей – это искажение восприятия нашей работы обществом, потому что, по его мнению, продолжается мощная информационная кампания по дискредитации учреждений и территориальных центров комплектования, ну, то бишь военкоматов. И при этом этот же товарищ признал, что только в Ивано-Франковской области почти 40 тысяч человек объявлены в розыск после того, как не явились по повестке в военкомат. И в этих условиях вот товарищ Гончаренко пишет о том, что демобилизация скоро. Вот что там происходит с мобилизацией на Украине?
И террориста Гончаренко не сбылся. За последние полгода. Ни один. Какая к чертовой матери демобилизация? У них лютая нехватка людей на линии боевого соприкосновения. Для чего это делает Гончаренко, понятно. Это успокоение общества на фоне всего того, что происходит вокруг этой пресловутой мобилизации. Где людей избивают и делают инвалидами и отправляют на передок. Где полный тотальный беспредел. Где каждый военком уже давно стал долларовым миллионером. Понятно, что кейс зарады надо тушить. Для этого есть вот такие вот резиновые изделия типа Гончаренко. Которые никто и звать никак. Но свою функцию он будет выполнять. О какой демобилизации вы говорите? Значит, на сегодняшний момент это официальная статистика Украины. У них им удается при вот этом беспределе лютом не более 15% в месяц мобилизовывать от нужной численности. Лютые потери, посмотрите, как выросло за последние две недели число некрологов. Кто их сейчас будет выпускать? И потом, как вы это себе представляете, они придут в свое село и начнут рассказывать, извините, подробности, как им там было плохо? Вы думаете, что после этого будет масса людей, которые захотят идти защищать Ненечку-няшечку? Нет, люди будут, только они будут хотеть не защищать страну, а свинтить куда-нибудь любой ценой, даже если они убьют пограничников при этом. У Зеленского здесь патовая ситуация, потому что есть как бы информационное пространство, рисующее одно. Там всякие ублюдки типа Жадана будут рассказывать, как славно служить в ВСУ. Раньше девки эти были на Тверской, теперь они, значит, все снимаются в роликах. Идите, девчата, к нам вместе. Но реальность-то совершенно другая. И все эту реальность понимают. Поэтому о какой демобилизации идет речь? Я не понимаю этого. Если как бы задача стоит просто быстренько сбросить себя оковы ненужных территорий, тогда да, можно демобилизовываться. Ну, собственно, социология показывает, что формат «Украина вернется на границы», чуть не сказал, 14-го года, 91-го, не верит никто. И в этих условиях вы будете демобилизацию проводить, правда?
Ну, странно, конечно, это
заявление. А сам Гончаренко, он в армии, нет?
А вот Андрей интересуется, а сам мерзавец и прохиндей Гончаренко почему не на фронте? Вот читает ваши мысли, Армен Сумбатович.
Уважаемый Андрей, все же описано, извините, великим русским писателем Булгаковым, кстати, киевлянином. На учет встану, а воевать не пойду, я на колчаковских фронтах вон как исполосан. Одно же дело, понимаете, записывать ролики, полные лозунгов и призывов. Даже можно бегать где-то в каске с автоматом и так далее. Но это же все происходит, извините, за 500 километров от линии боевого соприкосновения. Он что, больной, что ли? Куда он пойдет воевать? А потом давайте представим на секунду, что ему сильно не повезло. Он окажется в плену. Вы понимаете дальнейшее, вот что будет? Вот до Лёсика Гончаренко слов у населения России – это обойти весь Ростов от Грабиловки до Богатяновки. И еще останется. Он же это тоже прекрасно понимает. Поэтому какая ему, извините, армия? И потом, где семья Лёсика Гончаренко? В Европе. С самого первого дня СВО, как и любой другой хуторской яростный патриот языком, у него активы за границей, семья за границей. Я не знаю, может быть, в Киеве только если какая-то шестая или седьмая любовница имеется, а так все, наверное, там уже давно. Кстати, это не только ж у него, это у всех так. Где семья Гордона, террориста и экстремиста? Психотарского изделия номер два. Она где вся? Она за кордоном. Где семья одного из главных певцов Майдана? Народного артиста Украины Гончаренко, этого самого, его фамилия-то, господи, Горбунова. В Голландии. А что же они не в Одессе, не в теробороне? Вот так, если спросить. Где семья Зеленского, в конце концов? Где Елена Зеленская, которую, о которой последние вот три новости, которые мы видели, она купила бриллиантов на миллион долларов, она дала интервью журналу Vogue, и она пристыдила европейцев, что вы не имеете права быть уставшими, посмотрите на меня, я только что вышла из спа-салона. Что, жена Хуторалиссимус, она окопы копает, медпомощь оказывает? Нет, конечно. Почему это должен Гончаренко один делать?
Ну да. А еще один вопрос. Армен Сумбатович просит прокомментировать заявление господина Бортникова, глава ФСБ, о Буданове, о том, что глава ГУР – это законная цель. Что, зеленый цвет на ликвидацию?
Ну, если генерал Бортников сказал, да, так и есть. Ну, партия переходит в эндшпиль. Вы поймите... Россия ведет СВО по всем правилам, по всем конвенциям. Что делали бы американцы? Они в первые бы три дня начала своей кампании бомбили бы без устали железнодорожные вокзалы, центры власти, мосты, больницы. Они бы просто множили на ноль. Как они делали в Ираке? Или как они делали в Афганистане? Абсолютно не взирая на потери мирного населения. Россия от этого уходила. Но хуторские выродки сделали еще недавно, казалось бы, невозможное. Я имею в виду перебить печальнейший рекорд, связанный с Норд-Остом по числу погибших в результате террористического акта. Норд-Ост долгие годы считался вот как бы недосягаемой абсолютно с этой точки зрения истории. Но видите, они это перебили. Соответственно, меняется отношение к этому в России. Кстати, по поводу господина Буданова.
Да, Буданов – это лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов, замечу. Да.
А вас, кстати, не смущает, что его несколько дней не видно и не слышно? Вот как случился прилет по объекту ГУР в Киеве. Вот с тех самых пор про Буданова ничего не слышно. Обычно же у него пасть не закрывалась. Он же комментировал все подряд. А где же он? Ну, вот такой вопрос.
Вопрос. Нет, я пока не знаю. Останется без ответа, да. Я тоже не знаю.
Я не знаю. Ребят, коллеги, дорогие зрители, слушатели «Спутника», я не утверждаю ничего. Меня просто учили видеть, сопоставлять и анализировать. У нас есть с вами факт. Хутор сам говорил о том, что был прилет в один из объектов ГУРа. Было очень много машин скорой помощи. И сразу после этого Буданов куда-то стихийно пропадает. Хотя, казалось бы, например, тут два дня был бенефис этого. Еще одного террориста Малюка, на которого, по-моему, сейчас ордер выписан на заочный арест. Глава СБУ. Да, ведь согласитесь, за эти дни на Украине произошли, в общем, знаковые изменения. Не так ли? Ушел Данилов. Много есть вопросов к безопасности. Малюк на себя записывает внезапно те операции, которые на себя до этого записывал Буданов. Напоминаю, это дело Треповой. Это дело Дарьи Дугиной. Это дело писателя Прилепина. Все эти операции не так давно числились за главным управлением разведки Министерства обороны Украины и лично за Будановым. Что такого должно было произойти, что вдруг все эти операции взял на себя Малюк? Ну, согласитесь, да, философия, конечно, учит, что случайности в жизни случаются гораздо чаще, чем закономерности. Но вам не кажется, что вот в этом случае линейка вот этих случайных совпадений, она чрезвычайно велика?
Да. Не могу не согласиться. Давайте еще про Польшу немного поговорим. Минобороны этой страны приостановила все военные учения на территории Польши после трагической гибели 5-го с начала марта военнослужащего. Минобороны Польши также проводит проверку по факту гибели спецназовца во время занятий по горной подготовке в Татрах. Это вот как раз 5-й погибший инцидент. Стал до этого двое военных погибли после наезда на них БМП, а два сапера стали жертвами несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне. Вот такие военные учения в Польше. Я просто напомню, что примерно год назад Польша же обнародовала амбициозный план развития своих вооруженных сил, который сделает их вторыми по боеспособности в НАТО после США. И вот говорили, что армия Польши за 12 лет увеличится вдвое. И вот, пожалуйста, такие учения.
Нет, ну, то, что польская курва мрет как муха, у меня ни сожаления, ничего не вызывает. Я очерствел. В отношении поляков я очерствел после событий в Беларуси, в Братской. Осенью 2020 года. То есть, даже за два года до начала СВО. Опять же, да, то есть они все были живы и здоровы, а тут вдруг после многочисленных прилетов по объектам инфраструктуры ВСУ внезапно некролог за некрологом, прямо пятилетка пышных похорон началась. И один сердечник, второй диабетик, как нам объясняют, да, то есть третий страдал эпилепсией. Но это же не мешало им всем служить, правда? А тут они внезапно, кто-то на мине взорвался, кто-то еще там от чего-то. А что такая кучность, а? Откуда она? А не имеет ли эта кучность под собой очень простого объяснения? Что исполняли они, как говорили в Советском Союзе, интернациональный долг в составе ВСУ. Ведь и перебежчики, и пленные, да, собственно, что о них говорить? Сами хуторяне безостановочно трещат, что у них там полным-полно офицеров Североатлантического альянса, в том числе поляков. Может быть, есть какая-то связь между этими событиями? Я, опять же, слушайте, я не утверждаю, но есть как бы ряд фактов, которые требуют осмысление и складывание в какую-либо логическую цепочку. Если у кого-то есть другая версия внезапно наступившего всепольского мора, ну хорошо, давайте ее обсудим. Но я пока версий никаких не видел. Больше того, они старательно еще это пытаются разнести. Этот умер неделю назад, мы просто забыли об этом сообщить. Этот умер два дня назад, но в завещании написал, что о моей смерти прошу известить на Рождество 2027 года. Это все понятно. Это все понятно. Но если у вас есть набор фактов, и в нем нету взаимоисключающих, и ни одна из версий не складывается, тогда остается последняя. Пусть даже она для многих выглядит боровской версией, так называемой, да, от Нильса Бора. Тогда остается только одно. Довоевались касатики в рядах ВСУ. Ну, земля стекловатый, такие враги недостойны. Ни любви, ни сочувствия, ничего.
Да, Дарья Трепова, которую мы упоминали, внесена в реестр террористов и экстремистов. Сделаю оговорку. И по поводу наемников. Тут в Британии обсуждают такую новость, что по меньшей мере двое гражданин этой страны участвуют в конфликте с Украиной, но не на стороне ВСУ, а на стороне России. При этом в Лондоне их считают предателями. И британский полковник в отставке Ричард Кэмп говорит, что их следует поместить в тюрьму по возвращении в Британию. При этом газета Mirror, которая публикует эту статью, добавляет, что британцам запрещено присоединяться к вооруженным силам стран, которые воюют с государством, находящимся в мире с Британией, однако при этом не упоминает, что британских наемников на стороне Киева полно. Вот такая вот история. На стороне Киева нормально, на стороне России предатели в тюрьму.
Слушайте, ну те, наверное, кто воюет на нашей стороне, они не собираются туда возвращаться. У меня есть такое ощущение. Что это будет, как условно некоторые люди из интербригад эпохи гражданской войны в Испании, или если взять даже на 15 лет пораньше, это те, кто симпатизировал Коминтерну и предпочитал помогать первому в мире государству рабочих и крестьян. Просто опять же, да, у нас, если там мое поколение об этом обо всем знало, и об этом рассказывали, и это не являлось никакой тайной, то за последние годы у нас это все выветрилось из сознания. Это же молодые люди, наверное, вообще об этом не знают. Вот я уверен, что сейчас пройти по коридорам замечательной Пятницкой 25, вот первых 100 человек отловить, и спросить, а вы можете назвать, кто такая Долорес Ибаррури? И я думаю, что будет такая глухая тишина, в которой будет слышно, как муха стучится в окно, первое весеннее. А уж если задать вопрос, кто такой был Рубен Ибаррури, то тут, я думаю, что придется нестись в ближайшую аптеку за нашатырем, чтобы людей в чувство привести. А это, между прочим, герой Советского Союза. Так, на секундочку. Геройски погибший за Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Мы, к сожалению, вот эту вот часть своей исторической национальной памяти упустили. Отсюда очень простая история на выходе. Давайте наживать. Я каждую программу говорю одно и то же примерно. Да? Как вот Пол Маккартни в конце должен на концерте Yesterday спеть, так и я все время должен сказать. Давайте наживать все-таки моральный капитал на собственных неудачах. Давайте хотя бы об этих бритишах будем знать и потом их не забудем. Как мы умудряемся забывать всех. У нас в стране культ Арманди Неман, ну-ка назовите-ка мне, Игорь, двух хотя бы офицеров этого героического французского подразделения. Время пошло.
Время, к сожалению, у нас вышло, Армен Сумбатович. У нас тут новости на радио «Спутник». Не успел. Спасибо вам большое, писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян был у нас на связи. Игорь Ивановский был у микрофона. Впереди прямо по курсу новости, как я уже сказал. Спасибо.
Теория заблуждений. We'll be right back.